Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию свежие публикации с интернет-портала «Православие и мир». Игумен Нектарий Морозов. Как же по-разному можно читать, слышать Евангелие, да и вообще Священное Писание как таковое? Можно со всяким тщанием, при любой возможности, напитывая и врачуя им свою измученную лукавством мира, алчущую и жаждущую насущного хлеба истины душу. Можно подолгу, по необходимости, в составе однажды и навсегда, или, по крайней мере, надолго благословленного правила. Можно, скользя по его поверхности, взглядом равнодушным и холодным. А можно придирчиво и испытующе, выискивая в нем нестыковки и противоречия, позднейшие вставки и исправления. А еще можно использовать его как некую оценочную шкалу, как вернейший метод, позволяющий разобраться в окружающих нас людях, выявить поразившие их духовные заболевания, поставить им точный диагноз. О себе. Ну и себе, конечно, тоже, в случае, если на это останется время и будет желание. Много есть разных еще способов чтения Евангелия, и нет, наверное, нужды перечислять их все. Мы ведь знаем по большей части свои ошибки, чужие тем более. Могу только поделиться личным убеждением. Мне кажется, что правильным способом чтения является лишь тот, согласно с которым мы воспринимаем Евангелие не только как то, что было, но и как то, что есть, и более того, находим в нем самих себя. Какое нам в сущности дело до всех, о ком говорит в своих притчах Господь? Кто встречает его, как самарянка у колодца или Закхей на дереве? Кто эти люди? Зачем нам что-либо знать о них? Затем, чтобы в одном случае умилиться, в другом вознегодовать, кого-то осудить, кого-то оправдать? Мне кажется, нет. Они то зеркало, в которое, по милости Божией, мы можем заглянуть и увидеть себя. И больше того, в каком-то смысле они – это мы сами. И в этом же смысле Евангелие тоже о нас. Оно ведь о Боге, ради людей, ставшим человеком, и о людях, и об их отношении к этому, поэтому и о нас. Просто иногда это бывает трудно понять, и мы, читая Евангелие, возмущаемся, недоумеваем, скорбим о чьей-то жестокости, чьей-то подлости, чьей-то низости. Мы никак не отождествляем всего этого с собой. Нам кажется, фарисей – это фарисей, мытарь – это мытарь, пилат – это пилат, Иуда – Иуда, а мы – это мы. Но то, что есть в одном человеке, есть и в любом другом, в зародыше, в зачатке, просто один это в себе подавляет, а другой взращивает. И именно поэтому рассказывает нам Евангелие, точнее сам Господь, о людях самых разных, потому что это имеет непосредственное отношение лично к нам. Рассказывает нам Евангелие о людях, имена которых известны, и жизнь их отчасти тоже нам известна. Это, как правило, те, кто встретился с Господом на путях его земного служения – и либо последовал за ним, либо враждовал с ним же, Создателем и Спасителем своим. Рассказывает Евангелие о других людях, имен которых мы, скорее всего, никогда не узнаем, потому что они суть образа собирательные, в назидание лишь нам предложенные, из нас, опять же, собирательные. Вот и в чтении этой недели подобный образ нам явлен, причем такой, в котором, пожалуй, трудно каждому себя не увидеть, не признать. Блудный сын. Так все кажется ясно, все мы дети, сыновья и дочери одного отца. Какие дети? Бесконечно им любимые, но однако же блудные. Есть ли среди нас кто-то, кто не отлучался бы от него на страну далече, не тратил бы там имение свое, живя распутно? И много ли таких, кто отлучался лишь однажды, дважды, трижды, а не многожды, не то и дело, не постоянно? У меня лично блудный сын из притчи вызывает восхищение. Не жалость, не удивление, а именно восхищение. Чего стоит это решение – вернуться к отцу, когда, казалось бы, связь с ним расторгнута, отношения разорваны уходом от него дерзким и безрассудным? Это какую же надежду на него надо иметь, как глубоко понимать, какой он, чтобы решиться вновь обратить к нему стопы свои? И какое смирение должно было таиться в этой неразумной, казалось бы, мятежной душе, чтобы додуматься до этого? «Прими меня, как одного из наемников твоих». Ведь куда логичнее было бы заявить: «Вот он я, сын твой, будь уж добр, прими меня обратно под свой кров. Да, ты отдал мне все, что мне причиталось, Но разве исчерпывается этим отцовский долг? Решился, додумался и оказался в итоге не среди свиней, с которыми вместе питался, не среди наемников несчастных и рабов, а в объятиях отца. Почувствовал их силу и тепло и, может быть, ощутил соленость и горечь отцовских слез на своих губах. Этот блудный сын идеальный, лучший, какой только может быть, думаю, даже святой, потому что остальные либо так и не возвращаются, либо возвращаются и не просят, а требуют, либо возвращаются и снова уходят, и опять идут назад, и так до бесконечности, а точнее до смерти. А есть еще такие, как верные сыны из той же притчи, которым кажется, что они всегда при отце, которые никогда бы не помыслили и не помыслят, что место им среди тех же наемников в лучшем случае. Да, телом этот сын всегда был с отцом, но сердце-то его где было? Оно от отца не отлучалось ли? Отлучалось. Столько лет служу тебе, никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Тут и обида, и мелочность какая-то поразительная, и убежденность в своей праведности и в своем праве. У младшего-то ничего этого уже не осталось, и потому нет между ним и отцом никакой преграды. Воистину, за одного битого двух небитых дают, а можно и больше было бы. Настолько небитый не понимает еще ничего, как должно. Хотя, может, и неправда это. Ведь мы все, наверное, битые. Все не раз отлучались, кто телом, кто сердцем, кто умом, и шли потом, понурив голову обратно к родному очагу. Отлучались и отлучаемся, и мечемся туда и сюда. И даже привыкли в большинстве своем к такому образу бытия, и ничего предосудительного в нем не находим, столь естественным и единственно возможным он представляется. Не потому ли это, что отец наш столь милосерд, что ни разу не дал нам задержаться в наемниках надолго, так, чтобы нам показалось даже, что навсегда? Не потому ли, что всякий раз находили и находим мы распахнутыми его объятия, и знаем уже, что всегда на тельца упитанного и перстень на руку и одежду первую рассчитывать можем? Если и так, то лишь безумный усмотрит в этом отцовскую вину и не признает своей. Напомню, это был текст игумена Нектария Морозова. А сейчас результат одного из последних опросов в ЦИОМ комментирует настоятель московского храма Троицы Живоначальной в Троицком Голенищеве протоиерей Сергий Правдолюбов. С каждым годом, оценивая роль Сталина в истории страны, россияне все чаще признают, что он сделал поровну и хорошего, и плохого, свидетельствуют результаты последнего опроса общественного мнения. Позитивные эмоции к вождю по-прежнему характерны, 27% испытывают к нему уважение. Это главным образом пожилые россияне. В неприязни к Сталину признаются 14%. По сравнению с 2001 годом существенно уменьшилось количество тех, кто испытывает к Сталину яркие отрицательные эмоции, отвращение, страх и ненависть. 30% россиян советский лидер безразличен. «Я не готов подробно разбираться в этих данных», — говорит отец Сергий Правдолюбов, «потому что опрос не всегда является точным отражением действительности. Некоторые люди боятся говорить сегодня о своем истинном отношении к Сталину. Молодежь мало знает о жизни этого человека. Я 3 года жил при Сталине, родился в 50-м году и отношусь к пожилым людям. Я хочу сказать, что это одна из самых страшных и демонических фигур за всю историю человечества. Гитлер немцев не убивал, не уничтожал ни крестьян, ни интеллигенцию, ни духовенство. Он много совершил зверств. Но то, что сделал Сталин, не поддается описанию. Эта фигура выходит за рамки общечеловеческого бытия. Он не имеет права не то что на положительную оценку, он совершил преступление перед человечеством. Если есть понятие «Холокост», если есть понятие «Голодомор», то до сих пор нет понятия о том, что произошло с русским народом, русским крестьянством, русским духовенством, интеллигенцией, казачеством, колоссальным количеством совершенно неповинных людей. И это замалчивается. Но эта фигура на уровне антихриста, поэтому нельзя его держать в одном ряду с другими людьми. У меня в роду много репрессированных священников и глубоко верующих людей. Но ведь Сталин убивал не только верующих, он убивал ни в чем не повинных людей, даже своих, близких по идеологии. А простых людей, крестьян, молодежь, даже до 14 лет есть арестованные и расстрелянные. Ни за что. И в 89-м году в следственные дела наших отцов и дедов вложили без нашей просьбы листок с надписью «Постановлением Верховного Совета СССР от 16 января 89-го года фамилия, имя, отчество реабилитирован». Люди пострадали невинно, были расстреляны без всяких обвинений и нормального основания. Разве это не документы, не факты? Как же можно относиться положительно к этому человеку, убийце миллионов людей? Кровь пролитая, страна уничтожена. Это уже не Россия, это другая страна. Это, как говорят ученые, про Византию после 1453 года. Византия после Византии. Так и у нас сейчас. Россия после России. Жалкие остатки. Это не та Россия, не та преемственность. Она уже вся уничтожена. Вот почему так малозаметно праздновались 200-летие Бородинского сражения и совершенно как будто в другой стране 400-летие дома Романовых. И поэтому нет никакого прощения этому страшному, ужасающему, кровавому режиму того времени и его предводителю, убийце Сталину. И ведь ни разу никто на любом уровне не извинился и не попросил прощения у родственников невинно убиенных. Ни сожаления, ни покаяния или раскаяния, возвращения к обычному среди людей восстановлению отношений этого не было и не предвидится. А родных, вычеркнутых из списка святых и оставленных в этом списке, советуют молчать. Потому что грядет возвращение почитания Сталина, а о мучениках давайте молчать. И не минутой молчания, а постоянным молчанием. Ум человеческий может оправдать все, что угодно. Но ведь есть правда, что в древнерусском языке синонимически связано со словом «истина». Истина божественная, богооткровенная, что и зло, и что и добро. Есть заповеди, данные всем людям. А наши современники, наши соотечественники не хотят смотреть правде в глаза. Они предпочитают свое отдельное мировосприятие, без всяких твердых и объективных ориентиров, сплошная зыбкость. Мне видится, что возвращение духа Сталина заключается в нынешнем нашем безыдейном существовании страны. У нас нет идеологии. Православие – это видимость, мы, дескать, любим православие. Но идейной верности, четкости, идеологии нет. Есть бросание из стороны в сторону и существование без обоснования. Может быть, потому что власти у нас не могут найти никаких иных средств, кроме как эти ужасающие принципы управления страной Сталином. Репрессии, аресты, лагеря, казни. До казни у нас пока не дошло. Но как действуют при тех растратах, например, которые существуют в стране? Только репрессиями, арестами, судами. На НТВ прошла программа «Сталин с нами». С ужасными жесткими словами «Сталин не умер, Сталин живой». Реабилитация Сталина идет на глазах. Сейчас еще Всемирный Русский Народный Собор оправдает Сталина. Эта ситуация настолько страшная, тупиковая, перечеркивающая всю русскую историю, все русское стремление к справедливости и нормальной жизни. Все русские писатели, эти духовные вожди интеллигенции прошлого и позапрошлого века вопиют. Все их надежды и стремления заканчиваются жирным крестом, проставленным красным карандашом и надписью «Расстрелять». Но других средств у власти нет – страх, запугивание, лагеря, аресты. Вот к этому мы возвращаемся. Я не могу это объяснить. Если такая страшная идеология один раз рухнула, рухнет и во второй раз. День смерти Сталина – это печальное и страшное 60-летие окончания русской цивилизации. Наша жизнь – лишь некие едва различимые отголоски и отблески той, умирающей окончательно цивилизации. И почему мы еще живем, сейчас не ясно. Без какой-то определенной идеологии это совершенно непонятно. Молчаливо вернемся к прежней, сталинской, и переименуем, наконец, как предполагалось в 45-м году, Москву в город Сталин? С протоиереем Сергием Правдолюбовым, настоятелем Московского храма Троицы Живоначальной в Троицком Голенищеве, беседовала корреспондент интернет-портала «Православие и мир» Ирина Якушева. На этом я с вами прощаюсь до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.